Арбитраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.
Добрый день, дорогие друзья, наши зрители и слушатели. С вами вновь передача «Витраж», посвященная библейским мотивам в искусстве и культуре. И, как всегда, мы с вами сегодня отправимся в путешествие по миру искусства. И предметом нашего внимания станут вновь евангельские притчи. Но если как-то несколько передач назад мы говорили о притчах, повествующих о Царстве Небесном, напрямую дающих его образы, то сегодня мы выбрали притчи такие, скажем, бытового характера. И попробуем в них углубиться и посмотреть, о чем они говорят нам и как они тоже связаны с образом Царства Небесного. И, как всегда, конечно, нам будут помогать художники разных эпох. У нас так и называется передача «Как художники понимали евангельские притчи». И наш искусствовед Ирина Языкова. Ирина, добрый день.
Добрый день, Мария. Добрый день всем. Действительно, мы сегодня выбрали такие притчи, которые я бы назвала такие бытовые, хозяйственные, но тем не менее их Христос выбирает для того, чтобы объяснить тайны Царства. Вот это такой неожиданный ход, потому что действительно, ты права, мы делали уже передачу о притчах, но они были поэтические притчи. Да? Царство Божие подобно жемчужине, Царство Божие подобно неводу, там еще что-то такое, горчичному зерну, которое маленькое, а потом вырастает большое. То есть это такие поэтические, я бы даже сказала, ну, традиционные притчи, потому что еще в Ветхом Завете пророки тоже говорили притчами. Это были тоже какие-то возвышенные образы или образы, ну, неожиданные, непонятные. А здесь мы будем говорить о вещах таких, я бы сказала, ну, бытовых, ну, очень бытовых.
Обыденных даже, можно сказать.
Обыденных, да. Которые вот так вот с первого раза, и не скажешь, что они имеют отношение к Царству Божию. И тем не менее, Христос удивительным образом через них, через вещи, которые очень были понятны его слушателям, потому что они, ну, с этим сталкивались постоянно, вот, он вдруг рассказывает из абсолютно земного, даже приземленного, вдруг
вырастает, да, вот это, кстати, как из зерна вот вырастает горчичное дерево, так и здесь из этих обычных вроде бы притч вырастает образ Царства Небесного.
Да, вот это удивительно, это может быть даже какой-то особый прием, который Христос вводит, потому что такого даже не было в еврейской мудрости.
Ну, переходим к картинкам, да, чтобы у нас было все наглядно.
Вот первая картинка. Я взяла такую картину художника голландского Мейсона, который, ну, прямо, может, к притчам не имеет отношения, но мне понравилось, что здесь дама листает книгу, а мужчина сидит и там взвешивает монетки. Вообще это называется картина, как это, меняла. Mm-hmm. Вот он взвешивает и что-то там, ну, как деньги меняют и так далее. Ну, вот тоже такая абсолютно бытовая ситуация, хотя красиво нарисована, вот, из которой, в общем, как бы, скажем, а что-то духовного, да, там, когда иконы или какие-то картины Возрождения, что-то такого духовного. И вот то же самое в притчах, о которых мы будем говорить. И первая притча называется «Притча о талантах». Вот.
Друзья, кто помнит притчу о талантах? Я думаю, что многие из вас ее помнят, и мы сейчас будем как раз, ну, пытаться понять, что такое таланты, что под этим словом имеется в виду в Евангелии. И у вас, если будут какие-то возникать мысли и свое какое-то понимание, обязательно пишите, это очень интересно. Пожалуйста, Ирин.
Вот, вот такой художник, тоже голландский, Вильям Дрозд, это художник Рембрандтовского круга, или, по крайней мере, там, может быть, даже последователи Рембрандта, очень похож на него, где вот как раз хозяин дает или уже, наверное, спрашивает, скорее всего, с людей, которых он выдал талант. Одному один талант, другому 5, 10, и вот что они должны делать с этими талантами. Ну, все, я думаю, что это одна из самых известных притч, и там дело именно в том, что каждый по-разному поступил со своими талантами. Талант вообще это мера, ну, денежная мера.
Монета, да?
Монета, угу. Монета, да, определенного достоинства. Вот. Параллельно это у Матфея, а у Луки, по-моему, есть притча похожая, и там о другой мере. Там идет речь о минах.
Угу.
Но это все равно, это монеты. Да? То есть, опять же, ситуация бытовая, известная всякому человеку в Иудее, когда вот он берет деньги и, ну, как бы, и что-то с ними делает, а умножает свое богатство.
В рост называется, да?
Ну, да. И как мы помним, значит, те, кому дано было больше, они большее приобрели. А тот, которому дано было меньше, он закопал. Вот. И вот сейчас я покажу еще одну картину, совершенно другую. Это Ярославская фреска 17 века. Видите, такое условное изображение. Но мне понравилось, что здесь вот эти отчитываются за свои деньги, а человек выкапывает, да, или закапывает, но, скорее всего, уже выкапывает ту единственную монету, которая у него была, которую он закопал, а потом ее же вернул. И смысл как тогда, что тебе давали деньги, если ты ее подержал, а потом ее вернул, да? Вот. И почему это связано с Царством Небесным? Потому что талант, ну, мы сейчас привыкли, что талант – это, ну, у кого-то талант певческий, у кого-то талант поэтический. Сейчас это употребляется больше как, ну, то, что даровано Богом, ну, как способность.
Ну, как качество личности, может быть, тоже,
качество,
да?
Личности. Угу. А здесь немножко, мне кажется, шире смысл. Смысл именно в том, что Бог дает каждому вот что-то такое очень ценное. Что самое ценное для Бога? Царство Небесное. Жизнь с Ним. И жизнь с Ним можно расширять, можно как бы увеличивать, да? И двое так и сделали. Вот. И они возвращают эти деньги. Не то, что они вернулись те же 10, которые получили, да, а 10 себе оставили. Они ради Него старались, да? Вот. Они Ему вернули эти деньги. А этот третий взял, закопал и возвращает то же самое. Какой смысл тогда ему было давать эту денежку, если он ее же и вернул, да? Ну, то есть через вот такую притчу, которая очень понятна была слушателям, вот Христос говорит о том, что вот какое-то сокровище, которое должно еще больше возрастать, а ты его умоляешь, ты его закапываешь.
Ну, наверное, как это еще сказать другими словами? Это какое-то стремление к Богу, талант, стремление к истине, святость, может быть. Вот.
Святость.
Где-то
вот хорошая,
там, да?
Вот святость, да, мне кажется, да. Она должна возрастать. Вот, она должна возрастать, потому что если действительно это имеет отношение к Царству Божьему, то оно действительно должно... Царство Божье внутри вас есть. То есть оно уже. Бог дал нам зачаток этого царства.
Ну да.
А вот, и оно может расти, а может и так и остаться зачатком.
Угу. Ирина, я хочу поприветствовать Ингу. Она нам пишет: «Спасибо вам большое, с Божьей помощью, благодаря вам я становлюсь добрее. Моя душа успокаивается, и жизнь становится светлее. С большим удовольствием». Ну, видно, слушаю. Да? Спасибо большое вам за добрые слова, Инга, и мы рады, что вам нравится передача, что она вам помогает. Ирин, а я хочу... А, знаешь, давай сейчас сделаем небольшую паузу, напомним нашу тему. Тема у нас сегодня «Как художники понимали евангельские притчи». И это передача «Витраж», которая посвящена библейским мотивам в искусстве и культуре. Друзья, хочу поблагодарить всех, кто нам пишет и кто поддерживает нас тоже, делает пожертвования. И хочу вам напомнить, что в описании эфира в соцсетях под видео есть ссылка на страницу пожертвований. И пройдя по ней, вы можете поддержать нас единоразово или подписаться на ежемесячное пожертвование, о чем мы вас тоже просим. И благодарим всех, кто это делает и кто это будет делать в первый раз. И также я прошу вас тоже, если вам нравится, конечно, ставить лайки, делать репосты передачи, чтобы больше людей ее увидели и услышали. Вот. И, как всегда, напоминаю, что мы всегда стараемся, чтобы был с вами диалог. И сегодня очень такая тема хорошая для диалога, потому что мы обсуждаем притчи, и у каждого может быть какая-то своя изюминка в понимании той или иной притчи. Пожалуйста, делитесь, какие у вас возникают ассоциации, какие мысли, какие вопросы, чувства. И мы все это прочитаем, и нам это все очень интересно, и мы ждем всегда ваших комментариев. Так что не молчите. Ирин, а я хочу, знаешь, о чем спросить? Вот мы сейчас поговорили про то, что понимать под талантом, вот, ну, более глубоко, как святость, какое-то зачатки Царства Небесного в нашей душе. Но скажи, почему тогда всем по-разному дано? Вот это мне как-то непонятно. Одному там один талант, другому три, другому пять. Это как это?
Ну, видимо, ну, как бы разным людям, все же люди разные, да? Вот, и очень Бог видит, кто на что способен. Может быть, тому, кому меньше дано, он видит, что душа скудная, ну, да, попробую, может быть, и из этой скудной души там что-то получится. А вот эти люди щедрые, они... ведь есть такие странные слова, кому... у кого много, у того...
прибавится, да.
Прибавится, а у кого мало, у того отнимется.
Да, евангельские слова.
Тоже... такое противоречие, да? Вот, кажется, наоборот, надо бы, как у нас всегда, поделить, разделить, там, поровну, чтобы было. А вот этого нет. Каждый человек, он совершенно другой. Вот он другой. И вот из этой своей особенности он что-то приумножает, да? И вот он развивает внутри себя это царство, а оно действительно может расти, вот, при нашем, так сказать, усилии. Вот очень по-разному. Мне кажется, так. Ну, может быть, есть какие-то у наших слушателей ответы на твой вопрос.
Да, хорошо. Друзья, если у вас есть какие-то ответы на этот вопрос, то, пожалуйста, делитесь. А мы продолжаем.
Ну, вот хочу показать еще одну гравюру, голландскую гравюру 17 века, где тоже вот человек выкапывает этот талант, причем глубоко он его зарыл, прям видно. И два человека, которые принесли вот эти деньги, и тут, значит, такой сундучок прям стоит, полные монеты и так далее. Да? То есть, опять же, ситуация даже голландскому человеку 17 века было понятно, да, что деньги, их не надо закапывать. Деньги – это то, что нужно... как бы в рост пускать, да, что деньги приносят деньги. И, собственно говоря, беря такую как бы низменную вещь, да, деньги – это всегда то, что мы считаем низменным, Христос это оборачивает как притчу о царстве. Мне кажется, это само по себе очень интересно.
Угу.
Вот. Вот есть такая картина, она не была подписана, Вильям де Портер, тоже голландский художник 17 века. Ну, мне кажется, это уже другая притча, хотя, может быть, и это, потому что с деньгами. Но это притча, скорее всего, о немилосердном должнике, который прямо в Евангелии начинается так. «Царство небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими». Казалось бы, ничего себе, да? То есть где «Царство небесное»? А где царь, который с рабами рассчитывается? И тем не менее, прям Евангелие это подчеркивается, что это речь идет о царстве. Как бы для слушателей, чтобы они сразу поняли, что это не бытовая сцена, а через бытовую сцену вот, происходит вот что-то, из чего надо делать вывод.
Угу. Идем дальше.
Вот. Еще хочу сказать, mm-hmm. что почему о немилосердном должнике? Потому что тот, который был должен, да, вот сюда решил рассчитаться, вот, ну, он все ему вернули, а кто-то, раб, который должен был, он говорит, потерпи на мне, я все тебе заплачу и так далее. И милосердный государь там или там хозяин, он решил потерпеть. И что же делает этот раб? Вот. Сейчас мы посмотрим, что он делает. Вот здесь еще одна такая картина, очень забавная по-своему, тоже голландского художника. Вообще голландцы любили эти притчи, потому что они сами были с этим все время как бы, с хозяйством.
Они умели быт изображать хорошо, да. Да, выразительно.
Ян ван Хемис, вот, где вот царь прям показывает, запишите долги, и вот человек прям заламывая руки в правом углу, Вот, говорит, потерпи на мне, там, и все такое. А что мы видим? На заднем плане он идет и трясет тех должников, которые ему должны. Знаете, вот ему милость проявили, а он проявляет не милость. Это тоже оказывается, вот очень важно. Мы же говорим в Господней молитве, прости нам, как и мы прощаем должникам нашим. Да, это прямо...
Вообще же пронзительная притча, я бы сказала, потому что, ну, каждому из нас Бог ведь простил наши грехи и прощает, да? Мы это забываем.
Мы не прощаем.
Мы забываем, да, и нам трудно простить другим, но над этим надо работать, как говорится, да?
Да, и почему это притча о царстве? Потому что нельзя войти в царство, если ты не прощаешь. Тебе это прощено, а ты не прощаешь. И вот эта вот притча о немилосердном должнике, вот такая иллюстрация из русского 17 века, где вот этого должника связывают там, в темницу бросают, как сказано, пока не отдашь до последнего кадрант, да, до самой мелкой монеты. Вот. И вот это вот, вот закон царства, не только мои отношения с Богом, но и отношения с ближними. Без отношений с ближними, нормальными, да, ты не можешь войти в царство. Можешь сказать, ну, все... Этот дурак, этот глупый, этот там враг мне, это там еще что-нибудь такое. А я вот только с Богом. Бог милостивый, и вот он, Бог есть любовь, я только с ним буду иметь отношения. Не получится.
Не получится тогда. А вот, друзья, поделитесь, у вас, когда вы читаете притчи, у вас возникают параллели с вашей жизнью? Вот, например, ну, читаешь что-то и думаешь, о, а вот это вот мне вот здесь подходит, а вот здесь Бог мне про это говорит, про мою какую-то ситуацию конкретную из жизни. Я, знаешь, вспоминаю, один человек мне рассказывал про свою бабушку, которая умела прямо вот быт делать разговором с Богом, да? Она просыпалась и говорила, например, «Господи, спасибо тебе, что ты открыл мне глаза, спасибо за новый день, открой мое сердце для откровений твоих». Вот. Потом, например, зажигает, ну, печку топила, в деревне жила, печку растапливает, зажигает лучину, говорит, Господи, спасибо тебе за этот огонь, пусть мою душу охватит огонь Святого Духа. И вот так это, знаешь, мне как-то запало, да, вот, насколько простой человек мог как-то вот, ну, погружать весь свой быт в божественное присутствие. И вот притчи, они как раз ведь тоже для этого, правда?
Ну, в общем, конечно, чтобы человек, ну, именно из бытовой ситуации тоже сделал духовный вывод. Вот такая тоже еще гравюра, где такой абсолютно вот тоже в таком духе ну, того времени, да, это какой-то 18 век, и вот сидит такой, значит, человек с расписками, и другой показывает ему расписку, да. И вот что он сейчас пойдет и сделает. А, действительно, вот как ты привела пример, когда самые бытовые вещи становятся разговором с Богом, потому что на самом деле, ну, мы привыкли, вот есть сакральное, есть профанное, то есть священное и там обычное, вот в храме или там где-то в молитвенном каком-то, да,
доме.
В собрании мы все душою, говорится, к небу устремлены, а выходя на улицу, мы думаем совершенно про другое. Дома у нас дела, на работе у нас дела, и как бы Бог ни при чем. Вот. А на самом деле Бог же принимает участие в каждом миге нашей жизни даже, просто, не просто в каждом деле, но просто мы этого не чувствуем. И вот Христос как бы погружает с одной стороны, слушателей в бытовую ситуацию, с другой стороны, чтобы показать, что нет вот ни одной сферы, которая не касалась бы Царства Божьего.
И вот, знаешь, очень интересно, что здесь какие-то тоже вот расписки, а мы недавно были на выставке в нашем музее Пушкинском изобразительных искусств в Москве, и там такая была выставка «Всеобщий язык», и там были представлены многие документы как бы сквозь века. Сколько же там всяких расписок и договоров, начиная с тех, которые выточены еще там шумерами на маленьких камешках, да, и заканчивая свитками, берестяными грамотами нашими. То есть это очень очень, оказывается, существенная часть жизни человеческой, договоренности всякие, да?
Да, да, конечно.
И вот поэтому Иисус и берет эту вот такую знакомую, да, материю, скажем так, чтобы использовать ее для своей, чтобы передать свою истину.
Именно. Вот, а вот Доминика Фетти, замечательная картина. Вот уже человек вышел от хозяина своего, получив разрешение подождать, да, там. И он вдруг хватает должника и просто, можно сказать, мутузит его.
Прям жестоко, да, надо сказать, да. Прям
и тут... вот него выбивает. Угу. Понятно, что у этого человека тоже есть свои должники. И, конечно, чтобы отдать господину, он должен с них получить. Но если тебе господин дал отсрочку или простил тебе, что же ты так безжалостно поступаешь с другим человеком? Мне кажется, вот вообще в Евангелии, ведь, это и считается золотое правило, да, не поступай с человеком так, как ты не хочешь, чтобы с тобой поступали. Угу. Да? Так и здесь. И вот мне кажется, это очень яркая картина художника вот, итальянского 18 века Доминика Фетти.
Ну вот. Да, здесь как бы до максимума доведено вот это. Если где-то намеком, то здесь прямо вот во всей красе, как говорится.
Ну и, конечно, как может поступить хозяин с таким, когда ему уже сказали, донесли, что вот должник, которому ты простил или которому ты дал отсрочку, вот он вот так поступает.
И еще, знаешь, вот мне кажется, что художник здесь, он по контрасту рисует вот эту красоту мира окружающего, гармонию. Вот это небо, вот эта прекрасная лоза, это, или я не знаю, что это там на заднем плане.
Ну да, это виноградная лоза,
да,
конечно.
И красивый вот этот силуэт архитектурный, вот как-то контрастирует, да, вот это, можно сказать, гармония Царства Небесного, гармония любви и поступок вот этого человека жестокого.
И здесь вот и лестница, ты можешь идти вверх, вот к этой гармонии, красоте, к Царству Божьему, а можешь идти вниз, да, и вот он идет явно вниз, не случайно, художник помещает человека внизу. Он не на фоне этой гармонии душит.
Да, точно.
Сойдя вниз куда-то, да, почти в подвал.
Скатился, короче, вниз по лестнице.
Да, вот лестница, это же как бы тоже символ. Вверх можно идти, можно вниз идти.
Вот такая многозначная картина. Очень, молодец, очень. Доминика Фетти.
Да. Ну, такая вот гравюра, где вот прям царь уже, можно сказать, гнев свой проявляет. И человек уже стоит на коленях, и его, значит, потом бросают в темницу, потому что, какой же тут любовь у господина и какое же Царствие Божие, если человек вот так поступает, да? То есть вот художники, интересно, да, как разные эпизоды этой притчи иллюстрируют. Один так, другой так. В этом смысле изобразительное искусство очень разнообразно. И оно действительно помогает понять Библию. Ну, вот Рембрандт тоже. Прям видно, что хозяин так ждет его ответа, там писарь пишет долги, а человек прям роется в своих карманах. И вот, нечем ему заплатить.
Да, иногда вот такой даже простой рисунок бывает очень выразительным.
Да.
Ну, это Рембрандт, конечно.
Рембрандт, да, можно, он, конечно, великий мастер. Вот. А это уже следующая притча, тоже касающаяся долгов, но это притча о мудром управителе. Вот. Сказал же к ученикам своим, один человек был богат, имел управитель, и донесено ему было, что расточает имение он, и призвав, сказал: дай отчет в управлении своем. И что же делает этот управитель? Он, наоборот, собирает должников, и вот здесь вот видите этот управитель, здесь вот хозяин, а на заднем плане этот управитель, он дает всем расписки, говорит, ты должен 100 литр там зерна, вот ты напиши там 50, ты 50 должен, ты напиши 25, чтобы было меньше долгов. Mm-hmm. Казалось бы, что ж такое-то? Это он расточает действительно чужое имение, его поставили управлять, а он что делает? И тем не менее хозяин, узнав об этом, говорит: ты мудрый человек, вот ты правильно сделал. Вот тоже неожиданная вещь, да? Очень неожиданная. такая бытовая ситуация и очень неожиданная вещь.
Ну, видимо, и хозяин тоже был хорошим верующим человеком.
Ну, хозяин, конечно, тут подразумевает, это вообще Христос.
Ну да, да, но я в рамках бытовой ситуации говорю.
Да, он понял, что... И он даже ему говорит, верный в малом во многом верен, а неверный в малом не будет верен во всем остальном.
Но потом еще, мне кажется, знаешь, ведь управитель, он как бы не трудился над этим, да? Он получал, ну, там, какую-то разницу, да, с того, что он покупал там это зерно или какие-то сельскохозяйственные продукты и там отдавал там потом... управителя. То есть он, ну, мзду получал. И он как бы получал это без большого труда, да? Вот это похоже как, что благодать ты получаешь даром ведь, правильно? И ну, поэтому да. Ты и даром можешь вот тоже делиться чем-то, да?
Ну, и это тоже. И тут интересные еще слова в этой притче. Я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы, когда вы обнищаете, приняли вас в вечной обители. То есть ты... Тем самым ты приобретаешь друзей. То есть ты добро сделал человеку, да, он не может, может быть, отдать столько, да, но пусть отдаст хотя бы половину, ну, возместит что-то, да, ну вот.
А еще мне...
Извини, тоже пожалуйста. Интересный момент.
А еще мне кажется, что тут речь идет о том, что вот материальные блага, они же, ну, как бы, вот они тоже богатство неправедное, в том смысле, что они... Ну, просто вот на эту жизнь, да, ты не возьмешь их с собой в вечность. Вот об этом тоже говорится здесь, что надо ими делиться, да? Вот.
Ну, в общем, да, потому что заканчивается притча вообще о том, что невозможно служить Богу и маммоне. То есть если бы этот управитель был бы заинтересован в материальном богатстве, да, вот, он, может быть, так сказать, себе бы, да, он сказал, давай половину отдадим хозяину, а половину я себе возьму. Но он это не сделал. Он, чтобы людей не наказали или наказали меньше, да, вот, потому что и он управитель, и они должники, да, то есть, ну, как бы все немножечко виноваты, и он, значит, вот эту вину хочет, как говорится, снизить, чтобы меньше было, вот, ну, наказаний для должников. Угу. То есть не ради денег, а ради людей постарался. Это тоже интересный момент. Тоже имеет отношение к Царству Божию.
Угу. Ирина, сделаю еще одну паузу. Друзья, напомню вам, что это передача «Витраж», посвященная библейским мотивам в искусстве и культуре. И я вас приглашаю к диалогу. Пишите нам, вы любите притчи, не любите? Может быть, у вас есть какая-то любимая притча? Как вам отзывается то, что вы слышите в вашей душе? Какие мысли, ассоциации рождаются? И напомню, что вы можете поддержать нашу передачу. В описании эфира в соцсетях вы найдете ссылку на страницу пожертвований. Переходите по ней и делайте пожертвования. Мы благодарим всех, кто уже это делает, и призываем вас тоже помочь нашему вещанию.
Угу. Да, это интересно, потому что действительно притч много, и иногда, так сказать, что-то врезается в память. Вот. Может быть, кто-то действительно какие-то еще притчи нам назовет. И вообще притчи — это очень интересно, да. Всегда какая-то ситуация, которая глубже, чем то, что описано. Вот.
Так,
ну, вот переходим.
Идем дальше.
Это такой Мариниус ван Рейнмерсвале. Вот такое сложное у него имя. Такой яркий, интересный художник. Тоже голландский, кстати. Угу. Вот. Снова гравюра, потому что, опять же, Голландия, Германия — это очень 17-18 век, развитие книгопечатаний. И много очень иллюстрированных библий они печатали. И вот здесь вот прям тоже вот человек пишет расписки, да, новые, и вот один даже уже взял расписку, на ней 50 написано, угу. Вот, действительно получил, как говорится, скидку.
Скидка, да, снижение долга.
Да, снижение долга.
Угу.
Вот, ну, интересно. У нас тоже есть такие фирмы, которые занимаются там банкротствами или там каким-то, да, списанием долга. Потому что всякое может быть в жизни, да, брал деньги в одном состоянии, потом разорился, еще что-то. Вот. То есть опять взаимоотношения между людьми. Опять вот Христос в этой притче рассказывает, чтобы показать, что дело даже не в том, как бы в такой высокой духовности, ты от мира, значит, оторвался, и только на небо смотришь, и тогда ты войдешь в Царствие Небесное. Нет. А когда ты правильно выстраиваешь отношения с ближними, вот это очень важный момент, да, очень важный. Вот. И поэтому Христос собирает общину, собирает апостолов, да, он идет к людям и так далее, да. Ну, потому что, ну, он Будда сел, например, да, ну, потом взял, конечно, учеников тоже, но сел и занимался просветлением.
Ольга пишет нам: «Моя любимая притча – добрый самаритянин и о милосердном царе и безжалостном взаимодавце». Ну, вот это второе, вот, да, про второе мы как раз говорим, да, спасибо.
Ну, вот витраж даже есть, вот витраж. То есть и на витражах тоже мы находим притчи. Это Мельбурн. Вот. Что, Шотландия, да, Мельбурн.
Ну, да.
Вот, тут тоже вот как раз на первом витраже приносят, да, а вот здесь уже расправляется хозяин вот с тем немилосердным, который другого.
Ну, действительно, эта притча такая, ну, вопиющая, вот, да, мне кажется, люди, наверное, во все века на нее реагировали. Ну, как это так, да? Ему оказали милость, а он тут же поворачивается и начинает... ну, как-то угнетать людей.
Да, именно так. Поэтому вот две притчи, значит, о милосердном, и, то есть не милосердном, и, наоборот, мудрому правителю. Вот какие разные люди, да? Один на долги вот так реагирует, а другой на долги вот так реагирует. Вот современный художник такой Андрей Миронов, живущий в Рязани, вот здесь вот такой мудрый еврей читает расписку, а сзади стоит человек, и просит, и вот, ну, довольно доброе лицо, и кажется, что сейчас он скажет: да, давай мы поступим с тобой вот, вот так. 100 должен, давай, будешь отдавать там 50. Ну, вот, то есть, вот это вот, как я с другими людьми, да, мы-то, ну, ты видишь, что мы у Бога все время прощения просим, а не прощаем других людей, да. Вот это все. Это очень серьезный, серьезный такой момент. Вот, следующая притча. Вот, она тоже имеет отношение непосредственно к Царству Божьему. Это притча о работниках виноградники. Когда, помните, нанимал сначала одних, потом других, потом третьих, и, наконец, уже под конец дня, 11 час, вот, увидел людей, стоящих праздно, тоже отправил их, а когда стал рассчитываться, всем дал по динарию. Вот здесь вот, в отличие от притчи о талантах, все получают одинаково. И опять люди возмущаются. Вот мало, разные дал суммы, возмущаются, одинаковые дал суммы, опять возмущаются.
Нет, ну можно понять, если один проработал целый день, а другой 2 часа, и оба получили одинаково. Возмущение можно понять на самом деле.
Это правда. Но что говорит хозяин, да? Друг, я то, что тебе обещал, то и даю. Я ничем тебя не обидел. Ты договаривался со мной на 1 динарий? Договаривался. И он договаривался на 1 динарий. Что тебе, око твое, завидует, что другой получил столько же?
То есть, ну, тут... спорная ситуация, но я думаю, что Иисус специально как бы провоцирует этой притчей читать.
Он провоцирует, да, потом слушатели. Мы как говорили, что монеты – это только символ чего-то большего.
Да, да, да. Вот тогда вот. Другое дело.
Это чего-то большее, это не просто эквивалент труда. Это то, что тебе дает хозяин. Ну, а выше бери Бог, да? Вот. И можно сказать, там какой-нибудь, другая ситуация, какой-нибудь святой в раю вдруг встречает этого благоразумного разбойника и говорит: батюшки мои, я всю жизнь постился, молился, я себе там отказывал в этом, в этом, в этом, я всю жизнь прям тащил тяжелый крест, а этот за одно слово на кресте, прожив жуткую жизнь, тоже попал в рай. Вот. Можно и так эту притчу
да,
понять.
Да, но если так, тогда да, тогда да. Потому что, ну, это вот именно о том, что прощение Божие, оно не измеряется, да, вот какими-то
конечно.
Нашими земными весами.
Да, да, да. И вот французская миниатюра вот как раз показывает, да, что царь рассчитывается, там хозяин богатый, вот рассчитывается с работниками.
Вот мы тем временем получили еще одну притчу любимую от Ольги. Вот девы мудрые и девы неразумные. Тоже всегда, когда читаю, бодрит. Вот отличное слово, бодрит.
Мы когда-то ее разбирали, но мы можем когда-нибудь вернуться еще раз к притчам. Это всегда неисчерпаемое богатство смысла и изображений. Ну, вот такая византийская миниатюра, где, значит, вот царь сидит, и даже его слуга как бы рассчитывается, и вот люди подходят, получают эти монетки. А тут еще очень важно такой аспект, вот я уже его процитировала, но еще раз повторю, когда он говорит, что же око твое завистливо, что другой получил столько же, да? На самом деле, то есть, когда тебе говорили, за динарием будешь, да, конечно, динарий хороший, там, платы и так далее. И вдруг ты понимаешь, а у другого получается больше. Вот это вот. Да?
А вот, это знаешь, Ирина, здесь хорошо. Тоже такое есть от наших зрителей предположение. Но я еще рассматриваю такой вариант. Мы же не знаем тех рабов, а хозяин, наверное, знал производительность труда, то есть каждого. И один за час может в 3 раза больше другого сделать. Есть и физические, и умственные способности, они у всех разные. Интересное замечание,
правда? Это интересный взгляд, да, интересный, конечно. Конечно, может быть и так. Вот. А может быть, просто Христос сравнивает Божью справедливость, да, и справедливость человеческую, угу. А они разные. Божий подход, да.
Ну, но, собственно говоря, я тоже думаю, так. То слово Божие, оно всегда многозначно, многозначно. В нем да, можно да, много всего конечно. Найти.
Конечно. Ну вот, идемте дальше. Ну вот и Рембрандт. Как всегда, Рембрандт очень так скрупулезно вот в своих картинах описывает, да, вот эту ситуацию. Вообще-то он описывает, ну, ситуацию ему очень хорошо знакомую. Вот действительно... Какой-то хозяин сидит, к нему подходят работники, он их нанимает и так далее. Вот. Но он специально говорит, что это не бытовая сцена, а это притча о работниках-виноградниках. Хотя мы тут ни виноградника не видим, ничего, а просто, ну, наем. Вот какой-то богатый хозяин, явно богатый, в шапке, там, в каких-то одеждах. И вот такие бедные люди к нему подходят, он их, значит, на работу берет. Даже не факт, что виноградник, может, берет... какую-нибудь мануфактуру или там еще куда-нибудь. Но Рембрандт называет это, потому что для Рембрандта вообще Библия была невероятно важна. Вот. Он ее всю жизнь читал, пытался понять, на себя примерить, увидеть вот как раз в бытовых ситуациях Божий промысел, Божье присутствие. И вот здесь вот тоже он, собственно говоря, он своим... Современникам, может быть, это говорит, вот такая ситуация, которую вы видите каждый день, да, ну, типа там, типа биржи, где люди mm-hmm. нанимаются на работу. И вспомните, что говорил о наемниках.
Да-да-да. Как бы он не впрямую вот рисует, но, с другой стороны, очень такой затягивающая какая-то картина. Mm-hmm. Это такое помещение интересное. И... Mm-hmm. Да. Но он скорее больше по просто параллели проводил, да, не рисовал буквально сюжет.
Да, да, он часто не буквально рисовал, а именно параллели проводил, конечно. Себя, например, с апостолом Павлом сравнивал. Uh-huh. И когда ему было плохо, он писал апостол Павла в темнице, например, да, ну как бы, вот. Потому что его там чуть ли не за долги хотели там в темницу запихать. Поэтому это вот он пытался именно, да.
Ну, как раз, да, сделать вот то, что я сказала про эту бабушку, когда рассказывала,
да.
Сделать
да, да.
Быт диалогом с Богом.
Да, именно. Ну, вот тоже уже известный нам Доминико Фетти, он всегда очень красиво рисует. Вот там небо, вот здание, и такой богатый хозяин, и перед ним, значит, стоит работа.
Это тоже с этими работниками виноградники, да?
Да, ну здесь как бы, может быть, начало этой притчи, а может быть, как раз человек, который, наоборот, в конце пришел, наверное, не все там возмущались, а может быть, самый первый стал возмущаться, что, ну вот тот диалог между ними, да, вот. Ну и тоже это вполне бытовая сцена для того времени. Вот действительно богатый хозяин, и вот такой вот в каком-то, значит, таком бедном одеянии с лопатой. Вот.
И тоже эти прекрасные итальянские небеса и
Да.
растения. То есть они, конечно, не упускали возможности, но это очень хорошо как раз работает, да, на контрасты,
Да,
дает
вот.
образ Царства Небесного.
Да. Он такой замечательный художник Доминик Кафетти. А это наш современник, мы уже видели его одну картину, Андрей Миронов. Вот он так изобразил эту сцену. Вот, можно сказать, почти конфликт интересов, да? Такие люди стоят, спрашивают, один даже подсчитывает, сзади тоже люди стоят, загибают пальцы. Как же я вот столько-столько работал? Прям такая говорящая сцена. И человек, да, похожий на Христа, в одежду даже Христа, да, он как бы художник прямо намекает, что не просто хозяин, а Христос, вот такая корзинка с виноградом тут. Вот, и он им спокойно объясняет, они такие, кто-то задумался, кто-то недоволен, кто-то какую-то претензию предъявляет, а он им спокойно вот дает этот динарий. Ну, такая интересная тоже интерпретация современная. По-своему человек понял.
Ну, это прекрасно, что современные художники тоже обращаются к притчам. Для меня даже это, ну, неожиданность.
Да, вот это интересно. Часто можно услышать, и даже исследователи пишут, ну, как-то христианское искусство, оно как-то ну, на нет сходит. Ну, не совсем так. Мы время от времени показываем то, что современных художников, вот Черкасова вот тогда показывали, еще других. Ну вот, и вот такой вот человек живет в Рязани, вот пишет картины на евангельские темы, в том числе и на притчи. А притчи очень сложно иллюстрировать, да. Ну, спасибо ему. Вот, это я даже не знаю, кто автор, но мне понравился рисунок, потому что здесь тоже, ну, это явно тоже какой-то современный, даже тут подписан, ну, я не могу, какой-то западный, потому что латинским, мне кажется, буквами написано.
Это не
Вот.
важно. Важно, что на
Да,
картине,
мне
да.
понравилась ситуация, потому что вот тоже такой как бы конфликт уже вот этот. Да?
Она чувствуется,
И...
бунт прямо в них зреет, да.
Да. Претензии. Ну как же так? Как же так? Вот. Очень... Опять же, и жизненно так, да? Вот так прямо понимаешь, что именно так происходит вот как бы разборки с хозяином, который, как им кажется, поступил несправедливо. Ну и, конечно, с точки зрения логики земной, да, есть чем возмутиться. Но если это притча о царстве, тогда логика переворачивается. Вот это вот очень важно.
А мне даже кажется, вот сейчас, я, кстати, сейчас только об этом подумала, что вот я уже говорила, но сейчас еще я в этом утвердилась, что Иисус как будто провоцирует своих слушателей, да, чтобы их зацепить вот как бы несправедливостью этой ситуации в бытовом плане, да, и вот по контрасту дать вот это вот свое видение.
Да. Вот. И последняя притча, о которой мне сегодня хотелось бы сказать, она как бы немножко в стороне стоит, но она о том же. Это притча о человеке, которому пришел ночью гость, и он стучится к соседу и просит, дай мне немножко хлеба, чтобы мне разделить со своим гостем. Да? Ну, потому что закон гостеприимства, человеку надо не только приютить, но и накормить. И тот говорит, да я уже сплю там на палатях со своей женой, с детьми, нет, отстань. А тот все равно стучит, стучит и в конце концов добивается своего. И вот как на этой тоже гравюре, вот Яна Лейкина, вот голландский тоже художник, все-таки тот открывает и дает ему, значит, эти хлебы.
Так, и о чем же
Вот.
эта притча? О
Вот
том,
о
что
том, что
настойчивость благословляется.
да, стучите, вам отворят. Если вы действительно хотите чего-то добиться, а не только вот в таком плане, в бытовом, но и в духовном, вы должны прилагать усилия. Вы должны... не... вот вам, может быть, кажется, что Христос вам не открывает, может быть, вам кажется, что Царство Божие для вас закрыто, может быть, вам только кажется, что, как говорится, бесполезно, да, усилие. Вот кому-то дано, кому-то не дано. Вот часто я слышу, ну, хорошо, ты веришь, вот, ну, тебе как-то вот открылось, а мне ничего не открывается. Так ты не жаждешь, тогда не открывается. И вот эта вот жажда, вот эта жажда, вот, смотрите, как Хант, Уильям
аж
Хант,
головой бьется.
Прям вот так, вот прям удивительно, прям хочет открыть эту дверь, прям действительно головой бьется. Такой красивый сад, вот тут собачки там. И идиллия, а здесь вот, вот он прям готов проломить эту дверь.
Ну, мне кажется, что тут опять же два плана, потому что, когда мы читаем Евангелие, мы тоже видим, что Иисус хвалит людей за настойчивость в вере, да?
А, да.
Вот, и они как бы добиваются не всегда спасения, иногда добиваются каких-то простых вещей, чтобы Иисус их исцелил, там, благословил. Вот. То есть и то, и другое. Всегда есть и этот план вот такой более приземленный, и более высокий план, да, что вот то, что, с чего ты начала как раз рассказ.
Да, да. Ну, поэтому это тоже как бы бытовая ситуация, но действительно бывает так, что человек пришел неожиданно, а тебе нечем покормить, да, вот. Тем более в те времена не было холодильников и так далее. Ну вот не припас хлеба, потому что не знал, что придет друг там поздно ночью.
Ну здесь, вот, конечно, впечатляет красота этого сада, может быть.
Да.
Это прям образ райского сада, я не знаю.
Я думаю, что да, да. Потому что это Уильям Хант, это человек из прерафаэлитов, из вот этой группы. Они очень как по красоту... Ну, это такой модерн уже, да, красоту очень любили. И символизм любили, поэтому... как бы вот он не просто в дверь стучит, да, а он хочет войти в царство.
Хочет, может, да, в этот сад пойти. И прямо увлекает туда художник, прям да, хочется, да, сквозь эту арку пойти дальше.
Да, 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 вот, да. Кажется, что туда надо идти. Вот. Ну и последнее тоже, это же притча вот некого такого американского художника. Это такие были миссионерские открытки в свое время, видимо, для проповеди, может быть, в Африке, выпущенные, по-моему, 70-е годы. Вот. Тоже очень выразительно, да, человек пришел к такой хижине, да, и тот выносит ему еду, вот, если вдруг покорми своего приятеля.
Но здесь как раз наоборот, как бы открыл, да, уже вот этот момент, никогда
здесь
он рвется.
Здесь уже открыл, да. Да, здесь уже открыл. Здесь уже он получает просимое, да.
Да,
получает.
Здесь больше как бы о милосердии, о благотворительности получается здесь мотив,
да, о
такой.
О том, что, да, все-таки друг, несмотря ни на что, все-таки оказал эту милость, которую него попросил.
Хотя
сосед
ему было неудобно и как бы не в подходящее время, но вот да. тем не менее, да.
Опять вот эта обоюдность, да, вот Царствие Божие, это вот когда мы все-таки слышим друг друга, когда мы идем навстречу друг другу. Об этом, мне кажется, не надо забывать, потому что спасение — это не только спасение вот моей собственной души, и все, это всегда есть вот этот контекст моих ближних.
Mm-hmm.
Вот есть такая притча, что человек, когда пришел к Богу и говорит: да я всех любил, сосед только у меня был неприятный, так это был я, сказал Христос.
Ой, ой, срочно вспоминаем неприятных людей в своей жизни. И понимаем, что в них Христос.
Да.
Да. Ну вот, кстати, замечательно, что такая, на такой интернациональной ноте мы завершаем, да, современный художник, и как бы другая раса здесь, да, представлена. И это говорит о том, что притчи абсолютно универсальны и для всех времен, и для всех народов. Ну, что, собственно, и подчеркивает вот подборка картин, потому что всегда мы начинаем, да, где-то издалека,
да.
И потом и в современность идем, и вот везде и в России у нас есть, и где-то там в Африке или в Америке, где это написана картина, я не знаю. Вот, так что косвенно сам состав художников подтверждает универсальность евангельских притч.
Я думаю, что это важно, потому что Христос пришел для всех, и законы едины, вот Царство Божие, да, тайна Царства Божия, она для всех открывается.
Ну что ж, друзья, спасибо большое всем, кто нас смотрел, слушал. И особенно спасибо тем, кто откликался. Нам очень важно знать тоже, что вы с нами, что вам интересно. И мы с вами, Ирине, огромное спасибо. Мы с вами прощаемся до следующей пятницы. До свидания.
До свидания, до новых встреч.
Витраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.